говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, вновь мы беседуем с Владимиром Михайловичем Лавровым, доктором исторических наук. И сегодняшняя наша беседа в эти такие сложные для всех россиян, да и не только для россиян, для всех людей на земле, если можно так выразиться, дни, мы будем говорить о не менее сложной, противоречивой, я бы сказал, в какой-то степени отталкивающей фигуре, но поговорить об этом надо. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Ленина. И вот эта вот дата, которая так получилась, что совпала с нашей пасхальной седмицей, очень большим успехом считается победа партии Ленина в гражданской войне, вспыхнувшая тогда гражданская война по всей стране и объявленный крестовый поход за возвращение России, так сказать, в ее исторические реалии. Тем не менее, партия Ленина победила. А имело ли вообще смысл сражаться с большевиками? Может быть, идеология настолько заразила уже наше не только руководство, но и низы, что это было бессмысленно?
Знаете, удивительно не то, что белые проиграли. Удивительно то, что они вообще сражались, что такие люди нашлись. Потому что большевики захватили центральную власть. У них были предприятия, у них были запасы. Ну, что было у белых? Это просто были люди, зачастую молодые, отдельные генералы. И то, что они вообще что-то организовали, это просто удивительно. Стоило ли бороться? Ну, всегда стоит бороться. Может быть, хотя бы ради того, чтобы честь спасти. Честь народа, честь страны. Могли ли белые победить? Ну, был момент, как в 19-м году, когда вот все колебалось. Между прочим, большевики, ведь они готовились уйти в подполье, готовили подпольные типографии, конспиративные квартиры. То есть они считали, что они могут проиграть. Но что им помогло выиграть? Ну, в том числе то, о чем я уже сказал, один центр. Вот у белых не было одного центра. То есть формально верховным правителем считался Колчак, но реально Деникин и остальные ему не подчинялись. Вот весной наступает Колчак 19-го года. Красные все силы на борьбу с Колчаком. Погнали на восток Колчака, начинает Деникин наступать. Все на борьбу с Деникиным, потом все на борьбу с Юденичем. Вот так вот поодиночке, перебрасывая по железным дорогам, которые вот сходились в той же Москве, войска удалось разбить белые армии. Ну, были и другие, конечно, причины. Но вот скажем, мало кто знает, что Маннергейм, бывший царский генерал, знакомый с Колчаком, Маннергейм возглавил Финляндию, Маннергейм предлагал Колчаку финскую армию, полностью готовую, тем, чтобы он с помощью этой армии, возглавив эту армию, командуя этой армией, занял бы Петроград, переместился в Петроград, занял потом Москву. Что просил Маннергейм? Маннергейм просил от Колчака, чтобы Колчак признал независимость Финляндии. Что делает Колчак? Колчак советуется со своими генералами. И генерал Лукомский, а кадет Астров говорят Колчаку: ну вы возьмите финскую армию, займите Петроград, Москву, укрепитесь, а потом введите войска в Финляндию и ликвидируйте ее независимость. Вот так. Колчак отвечает: нет, я честный человек, я так не могу. И он отказался принять финскую армию под свое командование. Понимаете? Он ответил: я за единую неделимую, Колчак ответил Маннергейму, я не признаю вашу независимость. А Ленин был готов признать чью угодно независимость. Украины, Кавказских республик, признавал, подписывал договора, укреплялся, потом вводил войска, устанавливал советскую власть. Вот кто должен был победить, Ленин или Колчак? По представлению Ленина о нравственности, вот нравственно все, что служит делу социализма. Подписал договоры с Грузией, Арменией, Азербайджаном, затем ввел войска, вот признал их независимость, потом ввел войска, уничтожил их независимость. А Колчак был честным человеком. Вот ведь какие были причины. Но здесь целый комплекс причин, причин много. Это очень сложное большое явление, гражданская война, причин. Много побед красных, поражения белых. Ну вот произошло то, что произошло.
Когда был создан Лениным Советский Союз, то у союзных республик имелось заложенное заранее право выхода из состава Советского Союза. Сейчас называют это бомбой замедленного действия, говорят о каких-то далеко идущих планах Ленина. А каковы действительно причины и последствия того, что такие условия были созданы?
Ну, о том, что это за медленного действия бомба, в том числе и президент говорит, это совершенно правильно. И дело в том, что было две точки зрения у большевиков в 1922 году. Одну точку зрения отстаивал Сталин как нарком по делам национальности. Он говорил, что все вот новообразовавшиеся республики должны войти в состав Российской Советской Федеративной Республики, Социалистической Республики. Без права выхода. Это точка зрения Сталина, так называемая теория автономизации. Другую точку зрения представлял Ленин, который говорил о том, что нет, все республики на равных основаниях, все республики равны, объединяются в Союз Советских Социалистических Республик с правом свободного выхода. Но Ленин пользовался большим авторитетом, влиянием. И поэтому в этом споре победил Ленин, да и Сталин очень скоро перешел на ленинскую позицию. Хотя вот в данном случае, конечно, Сталин был, на мой взгляд, прав. И то, что сделал Ленин, создав СССР с правом свободного выхода, это действительно мина замедленного действия. Но нужно учитывать, что когда Ленин вместе с Сталином создали СССР в конце 1922 года, в декабре, то они исходили из того, что вот этого права свободного выхода реально не будет. То есть в договоре, в декларации о создании СССР это было, во всех советских конституциях это было, но это было для Запада, чтобы вот на Западе смотрели, какая у нас демократия в нашей стране, и не боялись вступить в СССР. Вот официально было заявлено, что в СССР войдут все страны мира, вообще все. Поэтому и в нашем гербе серп и молот были на фоне всего земного шара. Вот ведь как, вот какая утопия. И думали, что демократии, при которой Конституция будет действовать, вот такой демократии не будет никогда. То есть это была просто ничего не значащая декларация. Если кто-то начинал заикаться, его просто сажали. И Ленин и Сталин, они предположить не могли, что в 1991 году настанут такие вот демократические времена, когда вдруг конституция страны начнет действовать. И республики скажут, так мы имеем законное право свободно выйти. Вот действительно в конституции это написано было. Вот ведь как. То есть действительно это было заложено в конце 1922 года, прежде всего Лениным.
Мы уже в начале нашей передачи упомянули это имя, ну, конечно, сейчас многие ссылаются на него. Действительно, Ленин и Сталин. Сталин как-то ближе, понятнее и более востребован, что ли, сегодня в историческом плане, да и в чисто практическом для многих. А какие были взаимоотношения у Ленина и Сталина? В чем их сходство, может быть, различия? Можно ли считать Сталина продолжателем дела Ленина?
Ну, у них долгое время были достаточно хорошие отношения. Ленин даже спрашивал, вот, а как зовут этого чудесного грузина? А грузин чудесный, а как зовут, не помнил. А почему? Потому что грузин грабил и присылал деньги. Вот поэтому он чудесный. И надо сказать, что, в общем-то, в 17-м году, да и в 18-м между Лениным и Сталином, в общем, были неплохие отношения. Сталин даже был человеком, который мог вот просто без предупреждения зайти в кабинет Ленина. Ну, Свердлов мог. Так не могли. И сложности появились позднее. Ну, определенные сложности появились еще в гражданскую войну. Сталин был против использования военспецов, то есть царских офицеров, генералов в Красной армии. А Ленин вместе с Троцким были за использование. Вот то, что Ленин и Троцкий использовали царских генералов в Красной армии, то есть их просто заставляли идти командовать. Не пойдешь, расстреляем тебя и твою семью. Вот ведь как. Да еще представляли, значит, комиссара с наганом, чтобы он следил за этим царским офицером. Вот это помогло Красной армии победить. Если бы возобладала точка зрения Сталина о том, что эти офицеры нам не нужны, то, конечно, Красная армия победить бы белую не смогла. Вот это к взаимоотношениям во время гражданской войны. Но опять же, Сталин быстро перешел на ленинские позиции, то есть Сталин переходил на позицию более сильную, а Ленин был более сильным. Ну, сложности возникли после, такие серьезные сложности, после того, как Сталин был назначен генеральным секретарем. Это 1922 год. Вот в биографии Сталина написано, что Ленин рекомендовал сделать генсеком Сталина, но на самом деле рекомендовали Каменев и Зиновьев. Но уже в начале 23-го года, в январе, 4 января, Ленин рекомендует снять Сталина с должности генерального секретаря партии на том основании, что Сталин сосредоточил слишком большую власть в своих руках, слишком груб, а это может плохо закончиться. То есть, в общем-то, Ленин предчувствовал, к чему вот такая необъятная диктаторская власть может привести, но Ленин уже был смертельно болен. Вот настоять на своем решении он не смог, не успел. К тому же в Горках он находился, ну, фактически под домашним арестом. Вот это вот письмо, в котором Ленин предлагает партии снять Сталина с поста генерального секретаря, это письмо в тот же день лежало на столе у Сталина. То есть все сотрудники охраны Ленина в Горках, чекисты, они работали на Сталина. Ну, единственное, кто не работал, это была супруга Надежда Константиновна Крупская и еще одна женщина, которая убиралась, мыла, ее Крупская в свое время привела. Все остальные это были люди Сталина. И вот такие были взаимоотношения. Причем состоялся разговор Ленина с Крупской. Он спрашивает у Надежды Константиновны, а что происходит? Вот она и была таким связующим звеном с миром, а она говорит, а я с Иосифом помирилась. Тут же последовал вопрос, а что произошло? То есть Крупская проговорилась. До этого был телефонный разговор Сталина с Крупской. Такой разговор, что после него Крупская валялась по полу, выла взрослая женщина. Вот что было в этом разговоре, сказать трудно. Вероятно, Сталин пригрозил развести Крупскую с Лениным, а может быть, что-то сказал про ее бездетность. Но во всяком случае, вот такой разговор был. Крупская проговорилась, вот сказав, что я помирилась с Иосифом. Последовала записка Ленина Сталину с требованием извиниться, иначе прерываю все взаимоотношения. Сталин ответил вяло, ну, если что-то произошло, я готов. Вот такие взаимоотношения. То есть в Фактически Ленин умирал в горках, ну, в одиночестве. Продолжателя нет. Человека, которому он бы доверял, он пытался, Ленин, обращаться и к Троцкому, и к Зиновьеву, и Каменеву, но вот как-то вот должного отклика не встречал. То есть это, ну, по-своему трагический конец жизни. Ленин уже чувствовал, что что-то не то построено, что-то архибюрократическое. Ленин метался, пытался предпринять какие-то меры, создать еще один контролирующий орган, рабоче-крестьянскую красную инспекцию. Но, собственно, ничего из этого не выходило. Но Сталин может считаться продолжателем дела Ленина, поскольку это тоже коммунист. В общем-то, по большому счету, их взгляды совпадали, и Сталин проведет коллективизацию по ленинскому аграрному плану. То есть, ну, действительно, два таких коммунистических вождя. При всех сложностях в их взаимоотношениях.
Да, после коллективизации, после раскулачивания, после победного шествия отнятия частной собственности в новом государстве, вдруг возник такой странный период, который называли новой экономической политикой, когда открылись малые частные предприятия, даже бизнес, и люди подумали о том, что что-то с советской властью не заладилось. Что это было? Ленин собирался продолжить НЭП или все-таки он хотел пересмотреть свою точку зрения на социализм, но это помешало его смерти? Или же он, как и Сталин, так бы и свернул НЭП тоже?
Что произошло? В начале 1921 года начались массовые забастовки рабочих Петрограда с требованием разрешить частную собственность, разрешить торговлю. Торговля частная была запрещена. Вернуться к соблюдению демократических свобод. Ну, все партии, кроме большевистской, были запрещены. Вот это требование петроградских рабочих, которые устали от диктатуры одной партии, от недоедания, от пустых магазинов. А в Петроград приехала делегация матросов Кронштадта. Кронштадт – это наша основная военно-морская база Балтфлота. То есть матросы приехали понять, а чего в столице вдруг рабочие выступили против существующей власти. И вернувшись, матросы доложили в Кронштадте. И в Кронштадте произошло даже более страшное, чем мятеж. Вот в учебниках, в монографиях обычно пишется мятеж, там произошло хуже. Там из местного совета изгнали коммунистов. То есть в Кронштадте образовалась советская власть без коммунистов. В принципе, по тому, что написано было во всех уставах советов, можно было отозвать, избрать новых в любой момент, пожалуйста, вот такая демократия. Но на деле ничего этого не было. А вот в Кронштадте в начале 21 года это вот вдруг получилось на деле, не на бумаге, а на деле. Вот взяли и выгнали из местного совета всех коммунистов. И коммунисты в Кремле испугались. Они испугались вот такой советской власти. И поэтому были брошены все силы, чтобы подавить Кронштадт в крови, подавить рабочие забастовки в Петрограде, что и было сделано. Но Ленин, как выдающийся политик, уничтожив руководителей и активистов вот этих движений в Кронштадте и в Петрограде, он многие их лозунги, требования осуществил. То есть разрешили частную торговлю, разрешили среднюю частную собственность, в отдельных случаях даже крупную собственность. Вот это новая экономическая политика. И надо сказать, вот эти вот разрешенные вновь капиталисты, нэпманы, они за несколько лет восстановили страну. То есть просто на глазах людей магазины наполнились едой, товарами. Были потрясающие темпы развития экономики. Но при этом Ленин говорил, это временно. Это временно. Вот у Черчилля есть такие слова, что для России была трагедия, что Ленин родился. И для России была трагедия, что он умер. Подразумевается при такой точке зрения, что Ленин дольше сохранял бы НЭП. Может быть. Может быть, чуть-чуть дольше, там, на год, на два. Но в конце концов Ленин считал, что это временная мера, что от нее коммунисты откажутся. И это, безусловно, произошло бы и при Ленине, потому что, ну что такое НЭП? Это развитие капитализма. Успешное развитие частной собственности, вот плюрализм собственности, он рано или поздно ведет к политическому плюрализму. То есть к образованию, созданию независимых газет, независимых партий. Политический плюрализм, он рано или поздно ведет к отстранению коммунистической партии от власти. То есть то, что НЭП будет уничтожен, свернут, это было абсолютно предопределено. Правда, вот Ленин, чувствуя, что что-то вот не так, говорил, писал точнее, нам необходимо пересмотреть весь наш взгляд на социализм. Очень такое серьезное заявление. Пересмотреть весь наш взгляд на социализм. Так и написано. Но дальше этой фразы Ленин не пошел. Что пересмотреть, как пересмотреть, у Ленина ничего этого нет. То есть он оказался в каком-то таком интеллектуальном, мировоззренческом тупике под конец жизни.
Владимир Михайлович, существуют различные мнения, в том числе и конспирологические, но от чего на самом деле умер Ленин? Можем мы сегодня это с достоверностью сказать?
Ну, можем сказать с большой долей достоверности, не полностью. Первоначальный диагноз, который был поставлен, официально поставлен, сейчас уже эти документы опубликованы, это был сифилис. Вот. Но затем исследования врачей и вскрытия показали, что это не сифилис, это инсульт. То есть Ленин умер примерно в том же возрасте, как и его отец, от той же самой болезни. Все-таки инсульт. Инсульт, думаю, был вызван тем, что Ленин всю жизнь работал в очень таких, ну, комфортных условиях. И в Шушенском, и за границей. Он в нашем понимании, вот с вами, он вообще не работал. И когда он возглавил советское государство, то вот тут работать ему пришлось с утра до ночи. И он вкалывал, силой воли себя заставлял. И, судя по всему, здоровье он тут и надорвал. Вот, видимо, все-таки инсульт. Но есть версия, что он был отравлен. То есть зафиксировано по ряду воспоминаний, что он просил яд у Сталина и просил яд у врачей. Ленин понимал, что эта болезнь ведет к тому, что он станет умственно неполноценным, дураком, безумным, что и произойдет. Ленин этого боялся, просил яда. Сталин поставил этот вопрос на заседании ЦК. ЦК принял решение яд Ленину не давать. Врачи тоже яд не дали. Но, когда делали вскрытие, на наличие яда не проверили. А вдруг яд все-таки был? А вдруг он все-таки как-то Ленин раздобыл этот яд? Или вдруг этот яд ему подсыпали, дали? Ведь на тот момент, вот пока Ленин был живой, Ленин был врагом номер один для Сталина. Потому что Ленин предлагал снять Сталина с должности генсека. Это потом Сталин станет славословить Ленина. Мертвый Ленин был не опасен, даже был нужен. А живой Ленин был очень опасен. И вот эта версия, ну, допустима. Может быть, даже можно провести какие-то исследования. Дело в том, что Ленин в мавзолее лежит безмозглого. Мозг находится в институте мозга. Может быть, можно какие-то исследования вот по мозгу провести, был ли яд. Но я в этом не разбираюсь, не берусь, значит, что-либо сказать. Но это тоже вот такая возможность. Не исключена, что он был все-таки отравлен. Свои люди у Сталина в окружении Ленина были, они вполне могли что-то подлить, подсыпать. И кроме того, обязательно нужно добавить, что по болезни Ленина есть до сих пор засекреченные документы. Но если что-то засекречено, это значит бояться что-то предать с гласностью. Может быть, именно яд, может быть, что-то еще. Но вот что-то до сих пор засекречено.
Пока не захоронен труп на Красной площади в нашем священном, самом священном месте России, до тех пор, пока не будут возвращены исторические названия, которые сейчас носят имя Ленина. Возрождение России, исторического возврата какого-то, пробуждение памяти, отношение к святыне нашей России невозможно. Как вы думаете, Владимир Михайлович, есть ли такая возможность сейчас, вот в новой исторической реальности, как ее сейчас называют наши СМИ, мы проснулись сейчас в новой исторической реальности. Нам еще трудно понять, что Россия тоже в этой реальности состоит. Легче ли будет нам с возвращением нашей исторической памяти?
Ну, я скажу так, что, скажем, вынести Ленина с Красной площади мы могли совершенно спокойно в 91-м и в 93-м годах. И президент Ельцин, уже перестав быть президентом, публично заявил, что это его ошибка, что это он не сделал, переложив на следующего президента. Думаю, что вот эти вот символы ушедшей эпохи, Ленин, Сталин, они вот подобны тромбу в организме, тромбу, который мешает развиваться. Более того, этот тромб смертельно опасен. Ну вот какие сейчас сложные для страны времена. Будет падение производства, будет безработица, может быть даже массовая. Кто оседлает вот эти вот процессы? Как бы ни получилось так, что партия Ленина. Это может быть большой бедой. И это потенциальная беда, потенциальная возможность, что народные вот настроения могут возглавить коммунисты, сторонники Ленина и Сталина. Это совершенно недооценивается власть придержащими. Это очень-очень опасно. Но все равно от этого придется отказаться, но лучше бы, чтобы без всяких вот социально-политических потрясений.
Я благодарю вас и все наши радиослушатели, дорогой Владимир Михайлович, за это уникальное, я бы сказал, исследование жизни Ленина. Конечно, мы посвятили ему слишком много нашего драгоценного эфира, но чтобы знать историческую правду, можно пожертвовать и временем.
Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. В этой программе мы даем обзор самых основных, самых значимых событий этой недели с православной точки зрения. При этом мы используем новостные материалы общественно-политического сайта «Русская планета». Итак, начинаем нашу программу, которая продлится полчаса, и в которой, я надеюсь, мы осветим все важнейшие события, тенденции и интеллектуальные, я бы сказал, течения минувшей недели. Ну, по-прежнему самое главное событие, самая главная проблема, которая буквально окружает нас, это борьба с коронавирусом, борьба с этой новой инфекцией, которая, конечно же, не является какой-то выдумкой или призраком. Об этом говорят уже и религиозные лидеры, и лидеры политические. Это вполне реальная угроза, но мы посмотрим на нее с необычной точки зрения. К сожалению, коронавирус стал поводом для нападок на верующих. При этом я имею в виду не только верующих православной церкви. К сожалению, настоящим гонениям подверглись и представители других церквей, и мусульмане. Гонения эти идут пока что в основном в средствах массовой информации. Например, в газете «Нью-Йорк Таймс» подвергли критике мусульманских паломников, которые якобы завезли из иракского города Наджаф, а потом из иранского города Кум, коронавирусную инфекцию в другие мусульманские страны. При этом, конечно же, обвинялись именно верующие, что они вели себя безответственно, что они прикасались к святым предметам, к так называемым реликвиям, и это и стало причиной заражения. Ну, всем прекрасно известно, что намного больше людей, чем ходят в культовые здания, приходят в банки, приходят в магазины. Там люди прикасаются к интерфейсу банковских терминалов, передают друг другу монеты, общаются с кассирами, делая покупки. Конечно же, опасность при этом не меньше, а больше. Тем не менее, именно церковь, именно верующие разных конфессий подверглись на прошлой неделе атакам. Если говорить о православной церкви, то здесь больше всех поусердствовала французская газета «Фигаро», которая выступила со следующим текстом. Цитирую. «В пасхальную ночь полиция окружила Киево-Печорскую лавру, где пророссийский олигарх Вадим Новинский призвал верующих зажечь свечу от священного Иерусалимского огня. По словам полицейских, пришло несколько десятков человек. А в воскресенье утром многие прихожане в спальном районе Оболонь нарушили правила социального дистанцирования. Они светили куличи, то есть окапляли их святой водой, без масок в присутствии священников». Конец цитаты. Ну, что тут можно сказать? Это настоящая клевета. Говорить о том, что это именно верующие распространяют заразу, что это именно верующие являются угрозой распространения коронавируса, это просто неправда. Ну, к сожалению, мы с вами знаем, что неправда сопровождала христианство с самого его зарождения. Процитирую Евангелие от Матфея, последние буквально строки этого Евангелия, после того, как наш Спаситель воскрес, воины, которые охраняли крест, явились в город. И цитирую Евангелие от Матфея. «Когда же апостолы шли в Галилею, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И первосвященники, собравшись со старейшинами, сделав совещание, довольно дали денег этим воинам. И сказали этим воинам: скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его тело, когда мы спали. Воины взяли деньги и поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Конец цитаты из Евангелия от Матфея. Тут мы с вами выходим на очень важную и тяжелую тему. Это тема клеветы. Тема клеветы, так же как и тема ответа на клевету, тема сопротивления или несопротивления злу, проходит через всю историю христианства. И в этом плане, конечно же, не отвечать на клевету нельзя. Можно не отвечать насилием на насилие. Нет ничего более противного христианскому духу, чем принуждение другого человека к чему-то, чего он делать не хочет. Напомню, что первыми русскими святыми стали князья Борис и Глеб, которые, в общем-то, не совершили, не сделали какого-то подвига. Их подвиг состоял в том, что они не стали сопротивляться, не стали бороться со своим сводным братом Святополком, хотя догадывались, что он намерен их убить. То есть подвиг этих первых двух русских святых состоял именно в ненасилии, в отказе от того, чтобы играть с нечистым в его же игру, пытаться сопротивляться злу злыми методами. Но это доблесть воина, да? Сопротивляться или не сопротивляться, найти адекватный ответ нападающему. Когда же речь идет о клевете, то, думаю, здесь молчание просто непростительно. Молчание – это не выход, это, если хотите, грех. И если говорить о сайте «Русская планета», то на этом сайте можно найти все, что угодно, но только не замалчивание важнейших и острейших тем сегодняшнего дня. Ну, мне, если честно, больше всего запомнились, понравились статьи, например, Валерия Бурта. Этот автор поднял вопрос о электронных пропусках. Цитирую слова Валерия Бурта. «Зачем все эти пропуска? Для дела? Вовсе нет. они необходимы для испытания системы учета и наблюдения, для будущего тотального контроля над гражданами. Напомню нашим слушателям, уверен, что они и сами помнят о тех дискуссиях, которые шли и в церковной среде, и просто среди верующих, среди паствы по поводу цифрового контроля. Когда верующих обвиняли в том, что они преувеличивают эту опасность, что тот же самый ИНН или другие номера, которые дают людям, что это не важно, что это всего лишь символ. Да, в какой-то ситуации это символ. Но когда цифровой контроль объемлет всего человека, все его поступки, его приход или не приход на работу, его выход из дома, покупки, которые он совершает, тексты, которые он читает, тогда получается, что, скажем так, властители над этим контролем, властители над этой цифрой берут на себя прерогативы Господа Бога. Это у Бога и волосы у нас все сочтены. Когда же на место Бога заступает человек, то это пугает и должно пугать. Поэтому вот с этой статьей Валерия Бурта, очень критической в отношении электронных пропусков, с ней, конечно, можно спорить, но проблема, которая в ней поднимается, это проблема абсолютно серьезная и очевидная. Другая статья, которая, мне кажется, привлечет внимание и наших слушателей радио «Радонежек», если они захотят зайти на сайт «Русская планета», и просто широкого круга читателей, это вопрос о дистанционном образовании, то есть о той же цифре, но только в сфере образования и воспитания детей. Здесь, мне кажется, прекрасная статья Екатерины Петровой, в которой она, в общем-то, ставит вопрос о том, способно ли цифровое образование, которое нам сейчас, ну, получилось так, буквально навязано обстоятельствами, способно ли оно заменить традиционное нормальное образование. Автор обращает внимание на то, что главный, я бы сказал, двигатель вот этой цифровизации Герман Греф, он сам-то своих детей не держит на цифровом образовании. И уже первые дни применения вот этого дистанционного образования они обнажили все его недостатки. Не все учителя владеют компьютерной техникой, владеют программой Zoom, которая позволяет вести дистанционные уроки. К сожалению, очень часто и ученики превращают такие уроки в балаган. Но, к сожалению, очень велико искушение сэкономить деньги. Ведь вы представляете, сколько денег могут сэкономить наши сильные мира сего, если дети не будут ходить в школу, а будут заниматься просто дистанционно. Тут и транспорт экономится, и школьные помещения, которые, наверное, можно куда-то сдать, и все такое прочее. Вот об этом прекрасная статья Екатерины Петровой, она называется «Катя Гордон против Германа Грефа. Наших детей загоняют в цифровое рабство». Ну, довольно о цифровом рабстве, довольно о цифровых проблемах. Я думаю, что все мы согласны с тем, что тему эту упускать нельзя. Мне кажется, великолепно эту тему подытожил журнал «Эксперт». Да, в нашей программе мы цитируем не только сайт «Русская планета», но и другие издания консервативного направления. Так вот, журнал «Эксперт» и тоже эту тему написал так. «Явно не хочется, чтобы, выйдя из своих квартир после окончания так и не объявленного карантина, мы столкнулись с тем, что необходимую меру наших прав будет определять не человек, ее будет рассчитывать компьютер». Ну и автор довольно убедительно доказывает, что вот эта кажущаяся эффективность цифрового управления, она именно кажущаяся. На самом деле душа человека, а это значит и прямое общение, прямой контакт с человеком, эти вещи никогда не устареют. Их не сможет заменить ни самый совершенный психолог, ни самая совершенная цифровая система управления. Ну, помимо цифровых проблем, встают и проблемы этические, встают и проблемы отношения к истории. И здесь, конечно, сайт «Русская планета» не смог пройти мимо такой темы, как 150-летие Владимира Ильича Ленина, основателя Советского государства. Ну, сразу скажем, что отношение к фигуре Владимира Ильича Ленина, подлинное имя Ульянов, и у сайта «Русская планета», и у православного радио «Радонеж» сугубо негативное. Тем не менее, это не значит, что о фигуре этой нельзя спорить, что о фигуре этой не стоит говорить. И здесь я обратил бы внимание наших слушателей на статью Дмитрия Степнова, автора «Русской планеты». Статья называется «Ленин. Болезнь с тяжелыми осложнениями». Мне кажется, что в этой статье Дмитрий Степнов поднял очень важную проблему. А почему Ленин сумел стать, ну, можно сказать, святым для миллионов русских людей? И Степнов приводит здесь слова знаменитой песни, которая была очень популярна в 60-е годы. Помните, Ленин всегда с тобой, Ленин всегда живой, в горе, надежде и в радости. Ленин в твоей весне, в каждом счастливом дне, Ленин в тебе и во мне. Ну, не только я, но и, скажем, настоятель Сретенского монастыря и многие другие наши церковные деятели, отец Тихон Шевкунов, безусловно, настоятель Сретенского монастыря, они обратили внимание на то, что в этой песне практически Ленин занимает место Христа. Да? Он всегда с тобой, он всегда живой, он в тебе и во мне. Так вот, в чем состояло ужасное, я бы сказал, ужасное самозванство большевизма? Он взял православную матрицу, он взял мышление русского человека, в котором было место и для мощей, было место и для святых, было место и для икон, и заполнил эту матрицу своим содержанием, часто как раз антисвятым, антииконным, антибожественным. Ну, это, опять же, не мое наблюдение, это наблюдение культурологов, что, скажем, многие изображения Сталина и других так называемых вождей ранней советской эпохи, они, в принципе, копируют многие сюжеты иконной живописи. Ну, например, «Спас в силах», традиционный сюжет для наших икон, напоминает многие из изображений Сталина в окружении его соратников. «Допрос коммуниста», известный, опять же, сюжет, это, в принципе, похоже на иконы, изображающие страдания святых. То есть, по сути дела, бралось создание русского человека, бралась матрица его мышления и заполнялась новым, к сожалению, чуждым ей содержанием. Ну и здесь обернусь опять же к сайту «Русская планета». Дмитрий Степнов в этой своей статье о Ленине пишет причины, по которым было принято решение о сохранении его тела. Цитирую. «Предполагалось, что в тело Ленина можно будет снова вдохнуть жизнь, когда наука достигнет небывалых высот. То есть предполагалось повторить чудо воскресения мертвых, но только уже благодаря советской науке». Конец цитаты. Ну, совершенно понятно, что здесь мы имеем дело с попыткой вот именно самозванства, да, попыткой замены чего-то очень дорогого и важного людям эрзацами, как говорят немцы, то есть нечтом, что на самом деле является внешне похожим, но совсем не соответствующим заменителем. Ну, часто, кстати, это уже завершая эту тему, отметим, что даже в языке большевистских вождей проявлялась вот эта их некая далекая такая культурологическая связь с той православной средой, в которой они, многие из них, выросли. Например, Николай Иванович Бухарин, тоже жестокий на самом деле человек, хотя и повернувшийся вроде как на защиту так называемых кулаков в конце 20-х годов, Бухарин в одном из своих выступлений на съезде, по-моему, на 15-м съезде, сказал: «Мы являемся ортодоксальными коммунистами». Что такое ортодоксальный? Это и есть православный. Орто – это, значит, правильный, докса – это учение, ортодоксальный – православный. Так вот, во многом это обнаруживают и западные исследователи, часто они пеняют за это православной церкви. Даже история партии, да, напоминает и борьбу с еретиками, и борьбу за чистоту рядов, и избавление от расколов и так далее. Все это внешне может быть действительно и похоже, но это совсем другое содержание, понимаете? содержание христианства противоречит содержанию тоталитарных идеологий. Поэтому тоталитарные идеологии так и ненавидят христианство. Ну, о ненависти большевиков к православной церкви, я думаю, рассказывать не надо. Это прекрасно всем известно. Но, может быть, открытием для некоторых наших слушателей будет то, что Гитлер, лидер национал-социалистической партии Германии, кошмарный, считал своими главными противниками, помимо коммунистов, еще и католиков. Почему католиков? Христиане плюс люди, связанные, объединенные в жесткую организацию, способную, как ему казалось, сопротивляться. Но это второй тоталитаризм, да, нацистский. Третий, нынешний тоталитаризм, так называемый либеральный, или как я его называю, ультралиберальный, да, тоже ненавидит религию. И это видно не только по тем статьям о православных и других верующих, которые я цитировал в начале нашей программы, когда их просто обвиняют в распространении коронавирусной заразы. Это видно и по многим действиям. Ну, посмотрите, тоже события минувшей недели, что сейчас происходит в Черногории. В Черногории был арестован, просто задержан митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Мы знаем о существе конфликта, в который вступил этот митрополит. Он не поддается властям Черногории, ее главе Нилу Джукановичу. Но какие обвинения предъявлены? За что человека арестовали? Опять же за то, что он провел, как они говорят, несанкционированную встречу с верующими, даже не богослужение, несанкционирующую встречу с верующими. И за это человек арестовывается. Я вас уверяю, что если бы, скажем, такая похожая история произошла в 79-м или 80-м году в Польше, когда Запад рассматривал польский костел как своего союзника в борьбе с коммунистами, из арестованного священника сделали бы героя. Но, к сожалению, за митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия сегодня не вступается почти никто, кроме православных верующих в Черногории, в Сербии и, конечно же, в России. Напомню, что в настоящий момент Черногории практически изымают собственность сербской православной церкви, пытаются передать ее новой структуре, вот которую как раз поддерживает Мила Джуканович, и которую открыто поддерживает НАТО, куда Черногория недавно вступила стараниями Джукановича. И протесты против этого грабежа, этого передачи собственности церкви, в этих протестах приняли участие, вдумайтесь, около 100 тысяч человек, при том, что население Черногории 600 тысяч человек. Каждый шестой человек принял участие в протестах. Это что-то да значит. Ну, что тут сказать. Если мы посмотрим, как эта тема освещается в мировых СМИ, то, конечно же, это будет, ну, извините, просто слезы. Пишут о том, что якобы на Амфилохия влияет Россия, что он агент России, что Россия вместе с несколькими сербскими гражданами пыталась устроить военный переворот в Черногории. Все это пишется, говорится, повторяется политиками. И оно иногда немножко грустно становится от того, что все это не находит отпора. Именно отпора со стороны России. Ну, почему иногда молчат и наши дипломаты, и политики? Часто я им задаю этот вопрос, они говорят, ну мы ждем, когда это просто само собой утихнет, потому что это же неправда, это же клевета. Но это та тема, о которой я говорил в начале нашей программы. Нельзя быть выше клеветы, понимаете? Можно быть выше семейного конфликта. Можно быть выше детского каприза, да? Но нельзя быть выше клеветы, потому что клевета тем и страшна, что она воздействует на нижние, я бы сказал, нижние сознания, нижние слои сознания человека и ведет к чудовищным последствиям. Ну, тема, которая на самом деле, хотя она историческая, но она безусловно важна для русского православного человека, это тема крушение исторической России, крушение монархии в феврале 1917 года. Сейчас, вот на данный момент, опубликованы уже десятки потрясающих исторических исследований, сборников документов о том, как это на самом деле происходило. Когда мне говорят, что с 91 года у нас не появилось ни хороших исторических исследований, ни замечательных литературных книг, это просто неправда. Другое дело, что, к сожалению, они мало получают рекламы, о них мало знают, да, знают о каком-то бездарном фильме «Матильда», но не знают о том издании, которое сейчас хочу процитировать, оно называется «Русская государственность в конце 19-го, начало 20 века», сборник документов Московского государственного университета, факультета госуправления, редакционная коллегия во главе с Никоновым и Арапетовым, они издали потрясающий сборник документов о том, как же была подорвана монархия. Я думаю, что наши слушатели, те, кто хотят, увидят об этом еще несколько статей на сайте «Русская планета». Не буду все их приводить. Ну, вот прекрасная статья Степнова, последняя про Ленина. Ну, можно в поисковике найти несколько других статей на эту тему. Но в чем основная мысль, в чем основное открытие последних, ну, я бы сказал, лет исследований, исторических исследований на эту тему? Практически царскую семью и российскую монархию погубила клевета, погубил черный пиар. И вот Никонов и его соавторы, они буквально по месяцам расписали, как формировалась эта кампания, да, о которой до сих пор мы ее отголоски слышим, когда упоминают в негативном контексте и царскую семью, и приближенных к ней людей, в первую очередь почему-то Распутина. По сути дела, уже летом 1915 года, как пишет Никонов, Всероссийский промышленный комитет, ВПК и Земгор, то есть две крупных общественных организации, занимавшиеся мобилизацией сил на помощь фронту, они договорились о ведении борьбы против императорского дома и о создании так называемого правительства народного доверия. Тогда же на квартире тогдашнего городского главы города Москвы господина Челнокова состоялось собрание, в котором участвовали князь Львов, Милюков, Шингарев, Маклаков, да, известные фигуры, будущие члены Временного правительства. И там был принят следующий документ, который цитирует охранка. Охранка, кажется, проследила за этими встречами, передала информацию о них наверх, но уже не было реакции. Так вот, что же передает охранка? Заключение сепаратного мира необходимо представить в контролируемых наших газетах как основную цель стремлений черного блока или блока черных сил. О нем говорил, кстати, Милюков в своем выступлении в Думе. Для германофильской придворной партии, связанной тесными и неразрывными кровными и национальными узами с германской военной аристократией, сепаратный мир – это не только поддержание вековых и милых сердцу связей, но и сохранение положения при русском дворе. И главой этой немецкой партии является императрица Александра Федоровна. Конец цитаты. Ну, то есть, гнуснейшая клевета. По сути дела, людям внушали, что ими управляют предатели. Императрица, немка, предательница, значит, близкий к ней Распутин, германский агент Вильгельма. Царь не способен управлять, он, значит, находится под их влиянием. И в это верили не только какие-то неграмотные крестьяне или мещане в городах. В это верили родственники императора, в это верил его дядя Николай Михайлович Романов. Очень скоро после революции погибший известный историк, умнейший человек. Как могло так случиться, что эта клевета так распространялась и не встречала никакого сопротивления? Ну, я думаю, что это связано именно с благородством и с особенностями личности Николая II. Он был человеком военным, и как военный человек он презирал пропаганду. Он считал, что это недостойное оружие. Это, ну, то, что теперь считали бы химическим оружием, да, то, что нельзя применять, то, что, наверное, в будущем веке будут так бактериологическое оружие рассматривать. Он не рассматривал такой вид войны, психологическую войну, как достойный метод военных действий. И она-то и была применена против него. Но мне кажется, что здесь это благородно, но это ошибка. Потому что, опять же, напомню, христианство в самые первые часы своего существования столкнулось с клеветой. Вот эта история, рассказанная в Евангелии от Матфея, что первосвященники сразу же пустили слух что тело Христа выкрали его ученики? Что апостолы смирились с этой клеветой? Нет, они сразу же начали с ней бороться. Они сразу же начали проповедовать Евангелие не только на территории исторического Израиля, но и на Кипре, но и в Каппадокии, всюду, да, по всей тогдашней Римской империи. То есть с клеветой они не смирились, они с ней боролись. Словом, не насилием, не принуждением, не подкупом, именно словом. Поэтому слово сегодня обретает огромное значение. И не всякому слову сегодня можно верить. Да? Может быть, один из методов, важных очень, борьбы с клеветой, это именно самому в себе развить к ней иммунитет. Ну и тут, кстати, путеводной звездой должно быть такое знаменитое изречение, что надо любить грешника, но ненавидеть грех. Когда нам что-то очень сильно не нравится, цифровой контроль, препятствование исполнению религиозных обрядов, клевета на церковь и вообще на религиозные организации, сегодня на мусульман клевещут, объявляя и их тоже распространителей коронавируса по всему миру, даже на религиозных евреев клевещут. Так вот, когда мы это слышим, нам, конечно, хочется возненавидеть тех, кто это говорит, тех, кто это распространяет. Но это неправильный путь. Ненавидеть надо именно саму мысль об этом, именно саму клевету. Надо ненавидеть грех, а не грешника. Иначе будет беда. Хотя, конечно, это трудно, потому что ненавидеть человека, так же, как и любить человека, проще и удобнее, чем ненавидеть или любить закон. Но именно так, к сожалению, мы и должны жить. Ненавидя грех, но прощая, по возможности прощая грешнику. И поскольку уже мы должны подходить к концу нашей передачи, я хотел бы закончить эти слова, закончить свое выступление цитатой из Тертуллиана. Это знаменитый богослов II века нашей эры. Его слова относятся как раз к тому, откуда происходит клевета, откуда происходит зло. Послушайте. Зло есть неспособность переносить добро. Человек нескромный не терпит скромность. Человек непорядочный не терпит порядочности. Человек нечестивый не выносит благочестия. Человек неспокойный не выносит покоя. Конец цитаты. Так вот, нам, чтобы утвердиться в этом мире, чтобы победить зло, нам нужно прежде всего в самих себе подавлять эти позывы, которые есть у каждого. У каждого они есть. Всякий раз, когда мы видим что-то, как нам кажется, слишком сладкое, слишком благостное, нам не хочется иногда в это верить, нам хочется этому как-то сопротивляться. Нет, добро есть, и зло тоже есть. Ну, на этом, наверное, нам надо заканчивать нашу передачу. В эфире был Дмитрий Бабич. Это была наша традиционная еженедельная передача «Русская планета за неделю», в которой мы обозреваем самые интересные, самые значимые публикации новостного сайта «Русская планета» и даем им оценку с православной точки зрения, с позиции христианства на волнах нашей радиостанции «Радонеж». Благодарю вас за внимание. Храни вас Бог, дорогие мои братья и сестры.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.